Дорогие мои, сразу же приступая к духовно-научным истинам и глубинам, скажем, что когда человек рождается, человек приносит из вечности свое вечное божественное духовное начало, субстанцию, свою индивидуальность. Теперь, рождаясь, приносит от родителей эфирно-астральное тело, как бы оболочка, как бы одеяние, земное одеяние. Поэтому окутывается. И только впоследствии, пройдя 20 лет, приблизительно 21-22 года, человек постепенно, если, конечно, занимается изучением духовной науки, постепенно возвращает свое сознание, свое первозданное божественное сознание и вспоминает о том, что он, человек, до рождения жил в божественно-духовных мирах. Значит, мы должны просмотреть, почему человек забывает. Забывает, потому что перекрывается кровнородственное отношение человека, перекрывает именно свое истинное первоисточник, свое истинное происхождение от божественно-духовных существ. А сами небесные существа, начиная от Серафимов, очень стараются внедрить человека в земную жизнь, и там происходит борьба, чтобы правильным образом человек мог бы войти в земное сознание. Так что мы видим всю драматику, это очень сложно и совсем непросто, когда человек рождается, и мы должны постепенно осознать, что небесные существа, все иерархии работают для того, чтобы мы правильным образом вошли бы в земное существование. Это очень важно, дорогие мои, и это надо всегда подчеркивать и всегда восстанавливать каждый день. Откуда мы родились? Экс-део нас симур. От Бога родились, да? Вот надо более-менее конкретно представить, что мы существовали в божественных духовных мирах, прошли все 9 небесных иерархий постепенно, принимали от этих существ по мере возможности, нашей возможности, принимали определенные качества. Вошли в родительские врата. И видите, родительские врата заставляют все забывать. Человек ничего не помнит. Человек знает, что является дочерью или сыном своих родителей. Все. И так продолжается до 20, 21 года, 20, 27 года даже. И эту инерцию человек уже должен преодолеть благодаря, разумеется, духовной науке. Если человек не будет изучать духовную науку, он и так будет продолжать и будет представлять, что он является сыном своих родителей. И все. Это чистейший материализм. Об этом пекутся именно Люцифер и Ариман, старательно внедряют это сознание. Мы эзотерически должны это грамотно понимать. Когда мы приходим и рождаемся, инкарнируемся, мы должны знать, что прошли, почему не помнит человек духовный мир, духовность, это же его родина. Это самое сокровенное, самое богатое, самое интересное, самое интимное среда, в котором существовал человек. И видите, при рождении так сильно действует Люцифер и Ариман. Снимают полностью весь этот характер этого восприятия, и человек остается только как земное существо. Все. Поэтому так важно, дорогие мои, присоединить к нашему земному сознанию именно духовно-научное знание. Духовно-научное знание мы правильно ценим, я всегда это говорю, и мне это должно очень хорошо помнить, дорогие мои, что духовная наука – это наша собственная великая божественная космическая память. И когда мы читаем духовную науку, мы эту память восстанавливаем. Это наша собственная история. Мы читаем духовную науку, как мы жили, Среди серафимов, херувимов, ангелов и так далее. Да? Что мы делали, как мы присоединяли эфирное физическое тело, тренер Луна, Солнце, и так далее. И все это вся, это наша собственная интимнейшая история. И когда мы это читаем, мы подсознательно именно пробуждаем все эти знания, и это все постепенно суммируется, и получается чисто ясновическое прозрение духовных миров. Задача духовной науки – восстановить наше божественное первозданное сознание. И тем самым коренным образом преодолеть материализм и искоренить полностью весь материализм. Поэтому мы должны хорошо осознавать, насколько мы погрязли в материализм. И какая сила нам нужна, чтобы выйти из этого материализма, действительно победить материализм. Это наша основная задача, задача духовной науки. Это вообще основная задача человека. Человек живет на Земле как божественное небесное существо. Задача вспомнить, восстановить и потом, разумеется, возвысить и продлить это великое качество человека. Так что, если человек не занимается духовной наукой, это то же самое, что он не принимает пищу, и человек сохнет, сохнет и потом полностью деградируется. В этом основная задача духовной науки. Это наша пища, в буквальнейшем смысле, но душевно-духовная пища, пища космическая. И человек, как космическое существо, именно нуждается в космической пище, дорогие мои, да? Это же логично даже. Если мы действительно признаем, что это есть наше земное существование, есть продолжение. Мы не рождаемся. Мы уже давно родились в божественных мирах и приносим это наше живое ощущение божественного происхождения. Мы продолжаем свою жизнь в земной жизни, но продолжаем как? В основном не физически материально, а мы должны именно чувствовать продолжение божественных небесных качеств, и мы, как душевно-духовные существа, жили в духовных мирах и также продолжаем на Земле. В этом основная задача духовной науки. И это единственное средство, чтобы мы могли бы вспомнить. Без духовной науки сейчас никому невозможно восстановить все свое великое прошлое, потому что мы очень сильно вошли в земную жизнь, очень сильно действуем и люциферической, и алименской. Посмотрите, какое порабощение, великое порабощение людей, сознания людей. Люди не помнят и даже не хотят. Не хотят, чтобы они были сыновьями небесного божественного существа. Настолько погашено у них божественное сознание. Но в каждом человеке живет это божественное духовное. Раз человек уже существует, то существует как творение Троицы, творение небесных существ. Поэтому мы в духовной науке отдельно и конкретно изучаем, как связано сердце с первой иерархией, как связано, например, голова с третьей иерархией и так далее. Все это конкретное изучение для того, чтобы мы постепенно восстановили память. Значит, можно сказать, что духовная наука – это единственное средство восстановления нашей памяти, нашей божественной вечной памяти. И человек очень сильно должен осознать, что он есть божественное существо, он есть вечное существо, он ничего не начинает. Он просто продолжает на земле и, пройдя врата смерти, будет опять продолжать свое небесное существование. В этом великая задача духовной науки, и мы должны очень четко знать. И я, и вы, и остальные, если не будут изучать духовную науку, никто не сможет сейчас восстановить свое божественное происхождение. Мы это видим, дорогие мои, и у великих мистиков. Возьмем любого из в истории любого такого ясновидящего мистического существа, да, у них все же перекрыто осознание небесно-божественных существ. Это великое достояние, которое приносит нам духовная наука, конкретно восстановить всю небесную жизнь и всех небесных существ. Это, разумеется, великое дело, это величайшее дело, и мы должны приобщаться к этому. Когда мы изучаем наше божественное прошлое, но изучаем совершенно конкретно, изучаем долго, тем самым мы стараемся восстановить в себе, оживить в себе все то, что находится в нас. Поэтому доктор точно говорит, разумеется, духовная наука это не есть что-то новое для человека. Человек это знает подсознательно, сверхсознательно давно, от рождения и до рождения. Им надо только это восстановить. Это великая мысль, дорогие мои, потому что человек может сказать, что вот это что-то новое, и я не... Это твоя собственная жизнь, твоя история, твоя божественная история. Ты прожил эту жизнь в небесных мирах, и сейчас ты должен просто это постепенно вспоминать. Но, как видите, процесс воспоминания очень трудно продвигается вперед, да? Процесс воспоминания связан с большими препятствиями. И для того, чтобы преодолеть, вот для этого и существует, разумеется, для многого другого, духовная наука. Мы должны четко знать, дорогие мои, это никакое не преувеличение и не односторонний субъективизм. Только духовная наука может восстановить наше божественное прошлое, осветить правильным образом наше божественное настоящее и указать на божественное будущее. Только духовная наука. И когда мистики выражают свои настроения, свои ощущения, они не могут коснуться индивидуальных существ, небесных существ. Франциск Ассизский был великим мистиком, это так признано, но он ничего не говорит о том, как живут ангелы, как живут архангелы, какова функция духов формы и так далее. Конкретика не существовала. Конкретика начинается только с духовной наукой. Поэтому мы живем в великой эпохе, дорогие мои. Мы должны это ценить, и мы должны усиленно, усердно, я хотел сказать, усердно изучать духовную науку. Это наше собственное обожествление. Но возвращение нашего божественного происхождения ради, разумеется, ради будущего. Поэтому указывается самое главное духовной науке, прежде всего, осознать наше божественное «я» и осознать, что оно вечное существо. Божественное вечное существо живет в земном сознании, и пока трудно человеку это все восстановить. Но придет время, разумеется. Придет время, потому что, несмотря ни на какие препятствия, дорогие, это будет материализм, атеизм или что-то еще уродливое, что-то другое, это не поможет. Человек является божественным существом, и перед божественным качеством все постепенно меркнет и не имеет никакой силы. Единственное, разумеется, здесь происходит борьба. Да, борьба существует, но мы можем всегда победить. Потому что, как я сказал, добро всегда побеждает зло. Но если мы не будем заниматься добром, то есть то мировоззрение, которое нам дается прямо в руки, тогда происходит наоборот, да? Так что, с одной стороны, увеличивается влияние Люцифера и Аримана, но с другой стороны, посмотрите, какое огромное богатство, какое наследство нам оставил Утешитель. Изучая духовную науку, мы полностью преодолеваем все препятствия, но со временем и медленно. Так что, изучая духовную науку, мы восстанавливаем полностью наше божественное сознание. Это очень важно. Я сколько раз буду подчеркивать, потому что мы должны знать, мы должны восстановить наше божественное происхождение. Мы не человеки. Это проходящий момент, проходящий, который потом истребает полностью. Ничего от человека не остается, как от мертвого, действительно. И мы должны сознать, что вечное в нас живет, поэтому говорим вечное, и это вечное пробуждается только неземным сознанием, неземным мировоззрением. И те, которые не примут неземного мировоззрения, Они не смогут это восстановить, потому что очень сильно погрязли в материалистическую эпоху, именно в материю. Так что задача наша очень ясная, очень яркая и великая – победить материализм. Вот наша задача. И если мы очень старательно изучаем духовную науку, мы старательно преодолеваем все эти препятствия. Но без духовной науки мы ничего не сможем. Ни вы, ни я и никто другой. Потому что это как воздух. Мы должны принять этот воздух, иначе нам нечем дышать, дорогие мои. Так что, с одной стороны, великое наступление Аримана, как вы знаете, Люцифер заканчивает свое воздействие, и с 21 столетия вступает в силу арименское искушение. Это очень сильное средство, материализация произойдет во всем и везде. Мы уже заранее об этом предупреждены, и, разумеется, только те, которые принимают чистый воздух, они смогут спастись от этого наводнения. А что вокруг нас? Вы же видите, какое состояние. Можно просто сказать, а кто занимается сейчас духовной наукой? Сколько людей у вас, у нас и так далее, да? Очень мало людей. И есть надежда, разумеется, что увеличится это число, но не так, чтобы охватило бы все человечество. Так это не получится, дорогие мои. Так что самое значительное то, что мы должны знать, это серьезнейшее изучение духовной науки. Тогда уже появляется именно у нас космическое воспоминание. И человек должен знать, что его мышление должно быть космическим. Его чувство должно быть космическим. Его воля должна быть опять-таки космическим. И восстановить эти космические качества невозможно человеку, если не будет заниматься космическим мировоззрением. Так что спасение в этом отношении и никакого там преувеличения нет, потому что то, что нам нужно, это точно осознать, каковы мы до рождения и как мы будем жить после смерти. Этим тем самым преодолевается и великое преодоление. И уверяю вас, когда человек побеждает материализм, он воспринимает великую радость, небесную радость, вечную радость и чувствует, что свое божественное происхождение он смог восстановить. В этом задача наша, дорогие мои, поэтому очень значительно воспринять истину. Истина есть то, что истина – это вечное живое качество. И так как это живое качество, истина всегда меняется с эпохой. Истина не является один раз данной. Истина всегда соответствует новой эпохе. И это, к сожалению, очень многое не знают. Не знают даже вот эти религиозные люди и католические и так далее. В общем, мы должны знать, что истина с эпохой всегда приносит нечто новое. Сейчас новая истина проявляется, и люди не могут воспринять это новое, потому что они не могут пока признать эволюцию в религиозной жизни. Эволюция везде существует. Всегда. Можно сказать, как метаморфоза или эволюция, это все равно. Нечто новое должно родиться в любом отношении, что касается религиозной нашей жизни. Вера должна принять совершенно новый поток, освежить свои качества, и тогда постепенно найдет человек путь именно к божественному. Очень значительно в этом отношении конкретное преодолевание этих всех качеств, потому что от нас требуется правильное восприятие мира прекрасного. Мы должны точно знать, что прекрасное – это великое искушение человека. Человек думает, что вот что-то красивое, значит, это хорошо, это положительно, но это не так. Восприятие прекрасного мы должны знать, исходя опять из духовной науки. Что говорит духовная наука о прекрасном? Что такое прекрасное? Прекрасное – это когда наше эфирное и физическое тело сочетается с нашим астральным телом и божественным я. Это полное сочетание, гармоничное созвучие и рождает чувство прекрасного. Как видите, это очень сложно. Можно сказать, что чувство прекрасного – это дефицит, потому что действительно восстановить гармонию между эфирным телом и особенно с астральным телом – это очень трудно. И поэтому существует именно средство. Это средство, опять-таки, духовная наука. В духовной науке мы соприкасаемся с восстановлением и правильным восприятием нашего собственного эфирного тела, астрального тела, и когда мы правильно воспринимаем, тогда мы можем правильно сочетать, и в этом правильном сочетании, в этом истинном сочетании рождается истинное чувство, вечное чувство красоты и прекрасного. Значит, мы преодолеваем обывательское понимание прекрасного, красоты. Он красивый человек, красивая женщина, красивый мужчина и так далее. Это все приходящее, это все не имеет никакой ценности для вечности. Мы должны знать, что истинное качество рождается только из вечности. И причем, как мы сказали, эта истина должна проходить свою определенную метаморфозу. Иначе человек никак не сможет правильным образом развиваться. А развитие очень сложно происходит и очень трудно, потому что человек спотыкается на сплошь и рядом с этими большими проблемами, когда сталкивается. И эта большая проблема связана, опять-таки, неправильным пониманием человеческой сущности. Человек, познавая социальную атмосферу, здесь он очень сильно ошибается, потому что в особенности в социальных вопросах человек очень сильно отстает. В личном, индивидуальном еще хоть что-то есть, потому что у нас есть представители, великие представители, как Лессинг, Шеллинг и так далее, и Гёте, и так далее, да? А вот в социальном вопросе человек растерян, и нужна очень большая ориентация, правильная ориентация социальное сосуществование. Это социальное отношение также меняется, как наше личное постижение с возрастом, да? Дорогие мои, мы все хорошо знаем, что личные проблемы мы хорошо и знаем, и оцениваем. И, мы, разумеется, надо поставить очень определенную правильную задачу, чтобы преодолеть все эти ошибки, которые происходят в этом плане. Личная жизнь очень сложная и требует нового понятия, нового понимания, нового восприятия. А вот в социальном вопросе человек очень сильно отстает. И в социальном вопросе нужно непременно очень четко иметь правильные понятия, правильное постижение. В чем заключается социальная жизнь? Опять-таки, дорогие мои, и это очень важно. Социальные отношения также меняются, как меняются наши личные отношения, наша индивидуальность, личность развивается, и все новое и новое принимает. Точно так же и социальное. Раз навсегда социальная аксиома не существует. Поэтому мы должны познавать. А познавать, как познавать, дорогие мои? Кто нам подаст новое понимание, новое раскрытие социальных проблем, вопросов? Причем, дорогие мои, сейчас наступает действительно великая пора для человеческой индивидуальности. В чем заключается эта великая пора? Заключается в том, что мы должны познавать социальный аспект как школа посвящения. Социальное сосуществование невозможно просто так, как преподавали великие социалисты, великие в конечно, в кавычках. Это все пройдено, это все неправильно, это все изуродовало человечество. Наоборот, произошло огромное напряжение между людьми, между народами. Почему? Потому что именно социальное понимание не было, социальное мировоззрение не было правильным. Социальное мировоззрение требует огромного постижения, постижения правды и истины. И это приносит нам только духовная наука. Только духовная наука говорит нам о таких проблемах, которые разрешимы, и потом действительно можно социальное сосуществование разных народов и национальностей. Это большая проблема, особенно сейчас. Почему? Мы сейчас видим, насколько сильно противостоят именно в социальном отношении народы. Ненависть одного народа к другому и так далее, и так далее. Это разобщение полное. И это будет еще хуже в дальнейшем. Потому что это все развивается и достигает своего пика, своей кульминации. Так что мы должны иметь правильное отношение к индивидуальному и правильное отношение к социальному. Тогда мы можем сказать, что правильно развиваемся, и только тогда, дорогие мои, мы сможем правильно воспринять нашего Христа Господа. Это очень сложно, дорогие мои. Просто упомянуть его имя, перекреститься и так далее, посты и так далее, молитвы, это все уже в прошлом. Как я подчеркнул и в прошлый раз, и сейчас особенности. Сейчас требуется новое понимание Христа. Так как раскрывается, Господь сам раскрывается совершенно новым образом именно с 20-го столетия. А мы уже вошли в 21-й. 20-е столетие, 21-е столетие требует от нас нового понимания не только по отношению к социальным и к индивидуальным личным, как я сказал, но и, посмотрите, и новое понимание ко Христу. А в чем заключается это новое понимание? Никто об этом не знает, никто об этом ничего не говорит. Потому что не знают просто. Это знание всегда проистекает из духовной науки. Духовной наукой мы точно знаем, в чем заключается проблема именно 21-го столетия, 20-го и так далее. Да? В чем заключается проблема? Первое. Нахождение, то есть восприятие своего божественного происхождения. От этого я и начал. И это очень важно. Восстановление в нашем сознании, что мы являемся вечными существами. Это первый этап, первый подступ к тому, к чему мы должны в конце концов подойти. Первое. Воспринять, что ты есть вечное существо, и ты не родился, а продолжаешь свое вечное существование, пройдя земную жизнь, и пройдя на земную жизнь, и продолжаешь свою небесную жизнь в дальнейшем. А что мы делаем? Вот нам дана вся вечность. К чему эта вечность? Что мы должны развивать в себе? Какие вечные качества мы должны восстановить в себе, чтобы мы действительно могли бы не уныло, а очень активно присутствовать именно в революции, заниматься этими делами, высокими, достойными делами. Да? Кто нам раскроет все наши задачи конкретные? Нет, сейчас не существует никакого мировоззрения. Сейчас, в особенности, дорогие мои, мы очень хорошо, и между прочим, все люди чувствуют. Никакие коммунистические идеи, социальные идеи, ничего сейчас не действует на человека, потому что все испробовано, люди уже давно инстинктивно даже познали, что все это было ложь. Колоссальная афера, простите за это слово, авантюра. Все это человек уже знает. И человек уже не знает, что в дальнейшем делать. Ощущает пустоту. Нет никакого идеала. Посмотрите, в каком состоянии находится человек. Человек прошел уже все эти авантюры, потому что воочию, на практике было уже совершенно точно познано, что все это неправда, все это не действует и все это ни к чему. Человек также остался одиноким, как и он и был одиноким. Никто ему не помог. И не мог, никак не может, потому что все эти мысли были фальшивые. Можно сказать, люциферические, сейчас ариманские тоже примешиваются, и поэтому человек в сущности голодает. Не находя здоровую пищу, которая может насытить его действительно. И в этом отношении, дорогие мои, духовная наука – это спасение человека, спасение человечества. И когда мы это правильно понимаем и сознаем, тогда оценим и очень высоко это великое проявление духовной науки. Все социальные вопросы, все личные вопросы и все исторические процессы, все раскрывается только благодаря духовной науке. Были одиночки, одинокие великие мыслители, которые догадались. И в том числе был великий мыслитель Лессинг. католическая слава, что индивидуальная жизнь это только одна сторона, а в сущности человек исторически принимает участие в развитии человечества. Историческое участие в развитии человечества, то есть наряду с личным и появляется общечеловеческое восприятие. Это он инстинктивно почувствовал, и это было действительно великая заслуга. Это было предтеча духовной науки. Так что эти великие люди всегда существовали, которые предчувствовали, что должно наступить. Но они не могли это раскрыть и осуществить тем более. Духовной науке у нас есть полная возможность и понять, и поразмыслить хорошо, и осуществить потом в конце концов. И что самое главное, только духовная наука делает человека здоровым. Потому что, как мы сказали, эти великие проблемы, дорогие мои, личные проблемы – это величайшие проблемы, а социальные – намного. Потому что социально мы, разумеется, сталкиваемся со многими людьми, с народами, языками, и это очень сложно сочетать в гармонии. Но мы должны все же знать, дорогие мои. Каждый человек, любой человек социального сословия, любой человек должен возвысить свое сознание и через возвышение присоединиться к великому течению, к великому течению. Это духовно-научное течение. Это не так, что социальный аспект значит всех людей обволакивает, обласкает, и нет, наоборот. От людей требуется постижение, великое постижение социальной проблемы, и человек должен осознать, что человек – это есть социальное существо, это есть часть всего населения, но органичная часть. Поэтому отсюда и ответственность. Если ты не занимаешься духовной наукой, ты являешься предателем своего народа и человека вообще. Потому что стать человеком – это задача, это наша задача, дорогие мои. Стать человеком, то есть осознать все эти главные добродетели, которые делают человека именно человеком. Невозможно без этого. А это огромная серьезность, огромная ответственность и огромное усилие от человека требуется. Да? Человек должен осознать, он должен стать человеком, который включен в общечеловеческое развитие. Народы не включены в общечеловеческое развитие. Это, я думаю, что для вас это не является таким очень сложным вопросом. Но люди развиваются, люди живут на земле, и одни возвышают свое сознание, а другие понижают сознание. И с пониженным сознанием как можно включиться в общечеловеческое социальное общество? Осуществление социального сосуществования возможно только тогда, когда каждый из них является великим представителем и знатоком духовной науки. А иначе никак не получится. Я не хочу сейчас привести такие тривиальные примеры, но когда ты хочешь войти, сдать экзамены в консерваторию, ты должен не только иметь слух, но и играть, и воспринимать, знать, знатоком классической музыки. Это знание, это все вместе требуется. И так все. И особенности, когда мы говорим о социальном сосуществовании народов, это не значит, что кто-то очень на низком уровне проходит, и мы должны помочь. Нет, дорогие мои, каждый должен возвысить и стать равным равному. А это уже очень серьезно. Но это единственная реальность. Как подкинули эту великую идею коммунисты, да? Как совершенно внешне. И люди отчаялись от этого. Очень много людей думали, что спасется человечество благодаря коммунизму, общей идее, что вот все люди равны. Как равны, когда один гений, а другой бездарный? Какая равенство должна существовать здесь? Я не говорю о физике, один богатый, другой нищий. Я не об этом говорю. Я говорю, один является великим мыслителем, а другой нищий духом, у него ни одной мысли нет, собственно. Как можно о равенстве там говорить? И когда в духовной науке мы читаем о равенстве, здесь подразумевается именно, что равный гений понимает равного гения. Значит, мы должны возвысить наше сознание. И это требование от человека, а разве в Евангелии не с самого же начала об этом говорится? Когда мы Евангелие говорит, что вы боги, что вы убоги, как мы должны остаться убогами? Наоборот, Евангелие говорит, вы должны стать богами, осознать, что вы боги, вы происходите из вечности. И только духовная наука говорит об этой вечности. Никто не говорит. У Лессинга немного есть какие-то, у Гегеля вообще ничего нет, и у Гёте тоже какие-то намеки. Они в основном занимались земной жизнью. Они обогатили очень земную жизнь какими-то такими благородными мыслями и так далее. Но о вечности мало кто что говорит. Тем более человек потерял полную ориентацию, и человек должен вновь восстановить. И сейчас, видите, уже не как карикатура должна звучать. Коммунизм настанет действительно, когда человек станет именно святым, божественным и осознает, будет осознавать свое божественное происхождение вечное. Вот тогда вот такие люди соберутся и создадут великую гармонию в человечестве. Это в будущем, и это непременно настанет, потому что ради этого и появляется, дорогие мои, духовная наука. Духовная наука именно пробуждает в нас все те качества, которые способствуют воссоединению человечества на высочайшем уровне. Да? Это не так, что один бездарный, а другой гений, они должны соединиться. Как соединиться? Невозможно. Значит, не только Евангелие, но и духовная наука требует от нас, чтобы мы должны стать богами. В буквальнейшем смысле. Не так, а это надо принять. А это очень серьезно, это очень трудно. Да, разве преодоление этой трудности, этой великой трудности существует? Первое – Евангелие. Второе – классическое искусство. Это непременно. И потом, разумеется, завершение духовной науки. Выше духовной науки пока не проявляется. 400 столетий еще мы будем в духовной науке принимать эту духовную пищу. Так что мы должны очень точно осознать наши задачи. В чем заключается наша задача? Задача заключается восстановить то сознание, которое у нас было в начале, было слово. Вот с этого момента мы должны, с этого момента идет нисхождение, и теперь начинается великое восхождение. Кто восходит? Только тот, кто примет духовную науку. Что делать, дорогие мои? Если человек голодает, он должен принять пищу. Но человек не хочет принять пищу. На силу это не получится, да? Пища, то есть духовная пища. Когда Господь говорит, вы соль земли, то есть это вы должны внести соль во всем, чтобы имел бы что-либо вкус. И соль земли, это означает именно то, что, о чем мы сейчас говорим. Мы очень стараемся проявлять духовную науку в должном высоте, и это наша задача. И получается, что очень трудно людям следовать за духовной наукой. Почему? Потому что духовная наука требует откажись от своего эгоизма. Оторви от себя свой эгоизм, который мешает тебе продвижению. И человек должен познать и постепенно освободиться. Свободный человек – это идеал с 20-го столетия. Как доктор говорит, только свободный человек может быть истинным христианином. И здесь подразумевается именно свобода от чего? Как мы всегда говорим, да? От чего мы должны освободиться? От лицедейства алиментского. Как мы должны освободиться? Знаем, изучаем духовную науку. А почему мы должны освободиться? Чтобы приблизиться к Спасителю, к вечной жизни. Итак, поэтому эти три вопроса, мы раньше говорили об этом, и сейчас я повторяю, потому что это очень значительно. Дорогие мои, дело в том, что в нас царит бесконечная любовь ко Христу. В каждом человеке. А где оно? Почему оно не присутствует? насколько мы отдалились умственно, не качественно, а умственно отдалились от этого. И тогда сейчас мы должны вновь постепенно вернуться к этому. Для возвращения нам нужна именно духовная наука. Но без духовной науки никто не сможет восстановить свое божественное происхождение, свое божественное достоинство. Это невозможно, дорогие мои. Потому существует и эта великая борьба, великое противостояние, великий драматизм. Отсюда и создается. Что это не просто, что это мы должны сами завоевывать, и это будет наше собственное воскресение. Задача человека, первым долгом, изучить духовную науку, изучить великую культуру, пройденную, подразумевается живопись, музыка, проза, поэзия, великое наследие гениальных людей, и потом к этому очень серьезным образом добавить изучение духовной науки. Вот и спасение человека. Колоссальная задача, я понимаю, огромная задача, огромная трудность, но в этом и действительно настоящее спасение человека. Человек не просто сможет стать ангелом, он должен завоевывать ангельское достоинство. А дается нам материал, каким образом мы должны стать ангелами. Без этого мы не сможем возвысить свое сознание, потому что стать архангелом – это нечто совершенно, совершенно трудное сейчас. Для человека самое достижимое это и самое понятное – это есть состояние ангела, потому что он очень близок к этому и очень свободно может воспринять. И не только своего ангела, но вообще царство ангелов. Это возможно сейчас, потому что, ну, все же эпоха идет вперед, человек развивается и может больше воспринять, чем раньше, да? А вот осуществить, разумеется, от этого уже зависит все наше будущее. Посмотрите на людей. Они хотят стать ангелами. Ирония и так далее, да? Больше ничего. Настолько они отдалены от правды. Они не только сомневаются, они наотрез отрицают существование ангела. Какой там стать ангелом? Видите, великое спасение – духовная наука, дорогие мои. Только в духовной науке мы читаем наше великое происхождение и наше великое будущее. Но, разумеется, наше великое настоящее. Великое настоящее именно заключается в том, что все то великое, что было проявлено, мы это можем совершенно свободно изучить. Сейчас никакой преграды нет, особенности сейчас. По интернету можно любо все изучить, все со всем познакомиться, ознакомиться. Я о чем говорю всегда, я стараюсь, дорогие мои, чтобы мы правильно имели правильный ориентир, правильную точку ориентации. Мы действительно должны стать очень и очень образованными во всех направлениях. Только таким нас могут принять высшие существа. Они, простите меня за тривиальность, но они спросят, а ты знаешь, ангел спросит, а ты знаешь музыку Бетховена? А музыку Вагнера знаешь? А читал ли ты Гёте? Изучал ли нет, ты Пушкина и так далее? И когда человек говорит, нет, 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 тогда зачем пришел? Иди, изучи и опять и возвращайся. Я это тривиально и немного в иронической форме говорю, но это совершенно реально. Кто нас примет, дорогие мои? Мы сдаем сверхсознательный экзамен высшим существам. И они считают, достойны или нет достойны. И здесь, разумеется, мы должны непременно сказать правильное отношение ко Христу. Именно изучив все богатство, все великое и достойное богатство всей культуры, которая существует на Земле, я не говорю полностью, но хотя бы частично, только таким образом мы можем предстать перед ангелом, который впускает нас в духовный мир. Ангел проверяет наше внутреннее богатство, наше внутреннее достоинство, благородство. И когда человек носит эти великие качества, тогда они готовы то восприятию Спасителя. Великое проявление в эфирном теле, это, дорогие мои, те, которые читают духовную науку и знают характеристику эфирного тела, эфирное тело носитель всего благородства вообще, которое существует на Земле. Эфирное тело соткано из благородных качеств. И когда ты это не воспринимаешь, значит, у тебя нет контакта. И тем более эфирное тело касается вечного эфирного Христа. А астральное тело также вечного астрального тела Христа. Значит, мы должны насколько интенсивно осознать свое эфирное тело, чтобы через эту интенсивность мы почувствовали именно эфирного Христа. Явление эфирного Христа с 20-го столетия, о котором говорит доктор пророческий, наступает потому, что мы уже очень близко подошли. Чем подошли? Именно тем, что мы изучаем духовную науку, дорогие мои. Духовная наука – это великое возжигание нашего эфирного тела, подготовка для восприятия величайшего, величайшего. Так что духовная наука готовит нас для того, чтобы мы стали великими людьми в буквальном смысле. Что бы я ни сказал, все равно. Больше того, что написано в Евангелии, я никак не могу сказать. В Евангелии сказано, вы ангелы, а потом сказано, вы боги, а потом сказано, вы приходите к Отцу через Христа. Это какое достижение, какое развитие, личное, индивидуальное развитие. Когда мы через индивидуальное развитие проходим Царство Христа и восходим к Царству Отца. Это все наше будущее. И вот ради этого великого будущего и проявляется конкретное изучение духовной науки, чтобы мы смогли быть действительно преодолеть все эти трудности и постепенно возвысить наше именно достоинство. Если человек, простите меня, если человек не знает духовную науку, то его слова, что он является благородным, хорошим, добрым, это все пустые слова. Совершенно пустые слова, ни о чем не говорящие. В реальности это обивательство, простое понимание, недостойное понимание именно христианства, эзотерического христианства, добавляемый и так далее, и так далее. Только благодаря изучению духовной науки человек действительно познает, каким он должен стать, каким он должен быть, что он должен изучить, что он должен осуществить. И это великая задача. Пример. Пример очень простой. Когда духовной наукой мы говорим о древнем солнце, доктор будет спрашивать, а ты воспринимаешь это древнее солнце? Ты сам чувствуешь, что ты там был? Конкретное переживание. Значит, то, что написано в духовной науке, от нас требуется конкретное переживание всех этих величайших богатств и сокровищ духовного мира. Это делает человека скромным, да? Изучение духовной науки не просто изучение, а постепенное воплощение этих знаний в организме, в сознании. Это очень долгий процесс, но это должно состояться. Иначе человек никак не сможет, действительно не сможет осуществить. К чему мы все это говорим? Мы хотим сочетать слова Евангелия и задача из духовной науки. Одно и то же. Но в Евангелии все еще больше сказано. Духовная наука не говорит о том, что ты к Отцу приходишь. Об этом мельком один раз или два раза что-то сказано. А в Евангелии это очень сильно подчеркнуто. Мы должны стать как боги, сыновьями Бога. И принять все Царство Небесное. Да? И более того, Царство Божие внутри вас есть. И вот, дорогие мои, те, которые не хотят духовную науку, они не хотят евангельских слов осуществить. Для осуществления всех этих великих изречений Евангелия у нас сейчас дается, как я всегда подчеркиваю, это духовная наука. Духовная наука сможет осуществить. Царство Божие внутри нас есть. Конкретно. А это, разве это не Царство Божие, когда дается описание древнего Солнца, древней Луны, Сатурна и так далее, потом описание первой иерархии, вторая, что они делают? Это же не просто описание, дорогие мои, это творческое внедрение в наше сознание всего этого богатства, величайшего богатства. Человек воистину есть богатейшее существо, потому дается так обильно духовная наука. Конкретика, самая главная конкретика, и причем самая чистая. И когда человек пройдет мимо всего этого богатства, что он может осуществить? В духовном мире он чувствует, что он живет вечно, но он живет в одиночестве. Он живет в меланхолии. Нет ни радости, ни проблеска света, он живет в печали. Он не перестает существовать, но это хуже, чем перестать существовать. Постоянная печаль, постоянная меланхолия, беспросветная тьма. На это обрекают себя люди, дорогие мои. Что делать? На силу мил не будешь, как говорится. Но смотрите, какой щедростью открывается духовная наука и божественный мир. И как ты имеешь, и как ты проходишь мимо и равнодушно. Это же удивительно. Человек ни капли не интересуется, как живут серафимы, как живут архангелы. А этот интерес говорит о том, что уже в тебе оживают все эти качества, которые ты можешь действительно осуществить. Каждое слово в духовной науке человек может осуществить, потому что человек и есть носитель этой духовной науки. Это величайшее наследие, которое нам оставил доктор, наконец-то проявил конкретику духовного мира. Люди пока не способны подойти к этому. Ну, как доктор говорит, придет время, когда очень многие подойдут к духовной науке, но все же, как мы всегда говорим, не все смогут подойти. Есть люди, которые наотрез не хотят ничего узнать о божественном мире, о величии человека и так далее, и так далее. Они живут, вот как я сказал, вернее, как доктор говорит, они живут именно в ночном сознании, в меланхолии, и их разум, чувство и воля находятся в пустом, пустеющем состоянии. Ничем не обогатили. Мы, когда изучаем духовную науку, мы подаем нашему разуму великое богатство. И наш разум становится очень сильным, мудрым и богатым. И это мы проносим через врата смерти. Мы проносим вечные качества. Это наше великое утешение, это наша великая заслуга, дорогие мои. Поэтому те, которые изучают духовную науку, которые открыли уши, сердце и волю для слушания духовных истин, это действительно достойнейшие люди. Все те, которые сейчас подходят к духовной науке серьезным образом, изучают духовную науку, они, дорогие мои, можно сказать, что они уже чувствуют в себе именно то божественное вечное, от которого они произошли. Это великая заслуга духовной науки. И эта великая заслуга заключается именно в том, что только... Да. Только духовная наука дает именно возможность, чтобы открыть в себе вечные качества. Дорогие мои, к сожалению, очень многие люди останутся в печали, останутся именно в таком меланхолическом состоянии, потому что им нечем осветить все это, нечем облагородить. Они не искали этого благородства, этого действительно мудрости Вселенной. С другой стороны, духовная наука, как я сказал, это мудрость Вселенной. У человека не хватает сил воспринять и сопряжаться с этим великим космическим мировым откровением. Это говорит об отставании. А те, которые интересуются духовной наукой, изучают с радостью, у них вся перспектива, все величие, которое открывается и в Евангелии, и духовной наукой, разумеется. Так что мы должны точно знать, дорогие мои, изучая духовную науку, мы просветляем наше и внутреннее богатство, очищаем, возвещаем, и тем самым мы постигаем наше божественное вечное. Но то, что это великая радость, это сверхбожественная радость, это вы сами можете догадаться, и человек окружает себя этими великими качествами, и что самое главное, находит общий язык и понимает этот язык небесных существ. Придет время, дорогие мои, когда будут люди общаться, конкретно общаться с ангелом, и будут люди, которые не будут понимать, о чем говорит этот ангел. Оставить огромную печаль в душе, потому что человек будет чувствовать, что то, что ты это не воспринял, тем самым ты потерял свое великое богатство, душевную жизнь. В духовной науке нам говорится, что самое главное – это воспринять одухотворенный интеллектуализм, то есть тот интеллект, который принимает и чисто духовное просветление. Обратите внимание, интеллект одухотворенный, который принял божественное откровение, этот интеллект становится именно светом для душевной жизни человека. Если человек не сможет одухотворить свой интеллект, тогда он потеряет именно то, что он приобрел в качестве, то есть во времени то, что приобрел. Это свобода. Интеллект может полностью разрушить всю индивидуальность человека. Но если к интеллекту присоединяется что-то сверхчувственное, этот интеллект становится светочем. Этот интеллект становится светом нашей жизни. Поэтому просветленный интеллект – это задача человека. А чем просветляется? Только истина, правильно? Истина есть просветление всех качеств наших. И интеллектуальное мышление, интеллектуальное просветление – это в этом задача, именно чистейшая задача нашей эпохи. Человек должен иметь огромный интерес к интеллектуальному развитию, человек должен принять огромное качество именно интеллектуальной жизни, чтобы доразвиться до истинного переживания свободы. Интеллект делает человека свободным, но интеллект же делает его полностью рабом, если не будет просветления. Так что люди, которые вообще не касаются никакого интеллекта, и для них это уже очень трудная история. Это даже не о чем здесь говорить. Но задача человека, определенного среднего развития, человек должен принять интеллект, разумеется, принимает, и просветлить этот интеллект духовными ценностями. И это именно в этом проявляется великая задача человека. Человек принимает интеллект ради свободы, ради личного достоинства, переживания достоинства, и здесь присоединяется, разумеется, и самое лучшее качество – свобода, развитость в интеллекте и божественное качество. Так что, дорогие мои, как вы видите, я все время стараюсь, что без духовной науки мы никак не сможем правильным образом развиваться. Никто, дорогие мои, без исключения. Потому что это воздух, это пища для человека, именно начиная с 21 столетия. Так что со временем, когда духовная наука разобьется настолько, что возвысится до следующего этапа, мы должны следовать. А если мы не пройдем этот самый главный период нашего развития, когда нам очень легко дается сейчас интеллектуальное познание духовной науки. А когда у человека нет ни интеллекта, ни духовной науки, то это уже плачевное состояние. Отставание, великое отставание. И мы никак не сможем помочь. Дело не в том, что, дорогие мои, что вот человек, все же божественное существо, все равно спасется. Не так стоит вопрос. И мы должны этому внемлиться как следует. Нам говорится, что если ты не займешь достойную высоту, настоящую высоту, ты падаешь, в пропасть идешь. Здесь альтернатива, здесь чистейшая свобода, альтернатива. Или ты продвигаешься вперед к божественному, или отстаешь, идешь в пропасть. Но, само собой, разумеется, дается все возможности, чтобы ты возвысил свое сознание, достойное сознание до божественного. И должен открыть себе то божественное, которое ты принес из вечности. Значит, видите, какая проблема. Каждый человек носит эту божественную. Каждый человек является наследником этого божественного. Но сейчас задача в том, что ты из свободы, из самостоятельного постижения открыл себе это. Иначе тогда человек остается все же несвободным существом. Вы должны хорошо понять, если я являюсь Богом без моего собственного содействия, у меня нет истинного понимания свободы. Должно перекрыться все и остаться до нулевого состояния. И отсюда развивается и личная активность, уже решает все. В таком положении сейчас находится. Каждый человек носитель божественного, а каждый человек не может сказать, что он родился из Бога, разумеется. Но Бог именно с 20-го столетия говорит, раскрой в себе эти божественные качества самостоятельно, от себя. Ты это можешь. У тебя есть голова, интеллект, душа, восприятие. Все, и есть литература. Изучи. Открой. Тогда ты будешь вспоминать именно свое божественное происхождение, но уже будешь вспоминать от себя, лично. Вы же согласны, дорогие мои, я все время об этом говорю. Дело в личном достижении, а не то, что вообще божественное. Вообще божественное всегда существовало. А что тебе от этого, если ты не чувствуешь, что это божественное касается лично и раскрывает твое именно самое сокровенное, твое «я», божественное «я». Наше божественное «я» должно дойти до самопознания, самовосприятия. Для этого нужна великая помощь. Это духовная наука. Вы видите, что с одной стороны, да, мы все происходим от Бога, разумеется. От чего? Любое живое сознание, человеческое сознание от Бога, разумеется, от Бога все родились. Но сейчас меняется ситуация, и человек не хочет понять этого. С одной стороны, одну часть принимает человек, что он есть божественное происхождение, да? А другой человек не хочет внемлить этому же источнику. Этот же ангел тебе говорит, ты от Бога родился, но сейчас ты должен осознать своего Бога в себе, как индивидуальное личное богатство, свое собственное. И в этом тебе помогает духовная наука. А почему человек не хочет? Почему не хочет раскрыть в себе свое божественное происхождение? От себя, чтобы это было свое собственное достижение. В этом великая задача, дорогие мои. И здесь мы очень свободно видим, что люди настолько отстали, что они даже потеряли интерес, они потеряли цель своей жизни и находятся именно в сумрачном состоянии. И их сознание никак не пробивается к свету. Помочь? Как помочь, дорогие мои? Когда самопровидение молчит, находится в равновесии. Единственное, как мы знаем, все равно мы подходим к этому всегда, это единственное, это великое страдание, великая боль, заболевание, очищение. И тогда в следующей инкарнации человек свободно продвигается немного вперед. Мы должны все же сказать, что из прошлой жизни мы принесли большие страдания. Потом нам все же легче дается изучение духовной науки. Это не просто нам дается. Мы сейчас хвалимся этим, но это великое достижение. Мы прошли через великие страдания. В этой инкарнации нам положено изучить духовную науку, чтобы открыть врата, божественные врата, и в конце концов, как мы всегда говорим, принять нашего ангела-хранителя. Ангел-хранитель – это существо, которое старается, чтобы мы почувствовали, что ты сам являешься ангелом. Это трудный процесс, я, конечно, понимаю. Каждый человек все же думает, что он является человеком. Нет, дорогие мои, это внушение неправильное. Это люциферический армянский мышление. Ты не человек, ты есть божественный ангел. Люцифер, это он тебе никогда не скажет. Он хочет только принизить тебя. А, ты человек, тленный и так далее, и так далее. Так что даже реинкарнации запрещают иметь. Так что все это очень сложно. Человек должен преодолеть, принять идею реинкарнации. Уже идея реинкарнации, как вы знаете, говорит о том, что у нас есть прошлое, божественное прошлое, и у нас будет будущее, также божественное, то есть вечное. Мы, когда говорим, очень многие люди говорят вечность и так далее, но в чем заключается вечность, если ты не включаешь свое прошлое, божественное прошлое и будущее? Тогда все три части вечности соединяются, объединяются, как в одно целое. Мы не имеем права говорить о вечности, если не подразумеваем вечное из прошлого, вечное настоящее и вечное будущее. И это одно вечное. Мы к этому постепенно привыкнем, когда будем изучать духовную науку. Духовная наука дает нам полную ориентацию, как мы должны воспринять мир прекрасного. Здесь большой провал, дорогие мои. Я очень хорошо знаю, очень многие говорят, что такое красота, это личное и субъективное восприятие. Мне так нравится, вот мне это нравится, тебе это. Это все на обывательском уровне. Красота – это сверкание истины. Как ты можешь сказать, что я это принимаю или не принимаю? Да? Солнце сияет и одаряет человечество жизнью, теплом и так далее. Да? Мне это не нравится. Как это то же самое. Прекрасно есть совершенно объективная сущность. Не подлежит никакому субъективному восприятию. И здесь тоже надо нам возвысить именно эти качества, чтобы подняться. Именно понять действительно миссию красоты. И так далее, постепенно мы привыкаем к тому, что постепенно обожествляем в правильном смысле, благодаря духовной науке, обожествляем наше свое прошлое, правильно смотрим на настоящее. А настоящее очень сложное, очень. Ну, будущее это немного раскрывается, так что это не так просто все. Постепенно подходит великое качество человека, которое должен уже воспринять и потом осуществить. Это процесс посвящения. Посвящение содержит в себе не только вечное озарение личности, но и вместе с этим правильное восприятие именно мира прекрасного. Так что, когда человек достигает именно процесса посвящения, врата к вратам посвящения подходит, он должен принести огромное восприятие мира прекрасного, личное посвящение, индивидуальное посвящение и человеческое. Я хочу сказать слова доктора, дорогие мои. Сейчас мистерия посвящения подразумевает очень сложное, нечто очень сложное. Это сложное заключается в том, что социальное посвящение должно произойти. Не личное посвящение, нет, а социальное посвящение. А кто в это социальное войдет? Разумеется, те, которые достигли личного посвящения. Лично посвященные объединяются социальное содружество, и это есть постепенно великое будущее, к которому мы стремимся. Если мы поразмыслим немного, поймем, что эти слова даются из Евангелия, когда говорится: «Дети, любите друг друга». «Дети, любите друг друга» означает, дорогие мои, глубочайшее эзотерическое понимание этого. И человек очень просто поймет: вот мы любим друг друга, и все. Это тривиальное, обывательское, ложное понимание. Как ты любишь другого, когда ты себя не любишь? Не познаешь себя. А когда это произойдет? Когда ты познаешь в себе свое божественное. Ты должен любить свое божественное, свое вечное. И тогда ты находишь и в другом человеке, и видишь, осуществлена или нет эта идея. Так что в будущем будет социальное содружество великих посвященных, значит, каждый человек должен стать посвященным. А посвященный подразумевается первая ступень, самый минимум первая ступень ясновидческого прозрения. Это имагинация. Мы хотим или не хотим, я всегда это говорю. Хотим или не хотим, мы все станем ясновидящими, но объективно видеть в мире духовном, это зависит, насколько мы подготовились правильным образом. Истина готовит в нас чистейшее ясновидческое прозрение. И те люди, которые сейчас не хотят познать истину, они поневоле возвысятся до ясновидческой способности, но у них будет анархия. То, что они будут видеть, это будет неправда, это будет ложь. А так, по-человечески говорить, это будет шизофрения. То есть человек будет видеть не то, что должен видеть, это есть именно нарушение. Глаза же объективно видят. Все наши глаза видят объективно, да? Дерево есть дерево, человек есть человек, слон есть слон и так далее. Нет никаких споров здесь. А вот при ясновидении это будет великий спор, великое противостояние. Они будут видеть неправильно. И утверждать, что это и есть это. Но это будет ложь, неправда. Отсюда и возрастает то великое изречение Евангелия. Война всех против всех. Но мы должны подразумевать. Мы здесь не включены, дорогие братья. Мы не будем участвовать в войне всех против всех. Это вне нас произойдет. Потому что мы не будем идти против кого-либо. Наше познание и наше благородное отношение не позволит этого. Война всех против всех говорится о тех людях, которые не смогут постичь истину, не смогут воссоединить свою душу со Христом. Они, да, будут в противостоянии. А у них ничего другого не остается. Агрессия есть потому в человеке. Агрессия против агрессии. А у нас не будет агрессии, у нас будет агрессия в гармонии. Как мы сказали, все качества должны быть находиться в человеке в гармонии. Так? Наше великое будущее заключается в том, что мы должны постепенно обогатить свою душу мудростью, истиной, истина сделает нас свободным от раздора, война всех против всех. От этого нас спасут. Все наше правильное познание. Это один из аспектов, который есть в Евангелии. Так что мы должны очень четко понимать. Война всех против всех не нас касается это. Мы не воюем против кого-либо. Это же правильно. Истинные христиане не воюют. Война всех против всех. Это те, которые не достигли восприятия Спасителя. Там будет раздор. Потому, дорогие мои, значит, очень трудно воспринять слова Евангелия. Я хочу этими словами закончить свою беседу. Дети мои, любите друг друга, как я возлюбил вас. Так как Он возлюбил, там есть только мир, только взаимное отношение. А война всех против всех, это нас не касается. Это не касается тех, о которых Господь говорит. Как я возлюбил вас, так и вы должны любить другого. А что значит я возлюбил вас? Это же высочайшее посвятительное понятие. Так как в эзотерике любовь – это третья ступень посвящения, дорогие мои. Эзотерически прочесть эти слова – это значит огромная высота сознания человека. А те люди, которые этого не достигнут, они будут воевать против своих людей. Я всегда говорю так, дорогие мои, с одной стороны, мы должны возвысить, постараться, А что значит постараться? У нас ведь это заложено, дорогие мои, мы это имеем. Это наше собственное из вечности достоинство, любовь ко Христу. Мы совершенно свободно можем открыть себя, любой человек может открыть себе бесконечную любовь к Спасителю. Но он должен постараться. С 20-го столетия все, как в Евангелии сказано, да? Царство Божие усилием ведется. Это усилие и есть самое главное. От нас требуется усилие, то есть проявление нашей свободной воли. Да? Так что задача стоит таким образом. Через усилие, через собственное усилие мы достигаем истину. Истина присоединяет нас к вечности, а это и есть истинное восприятие Спасителя. Любовь ко Христу, это в нас присутствует, в нас существует, и мы должны это раскрыть правильным образом. И второе, любовь к человечеству. Это уже социальный аспект, и подразумевается здесь, разумеется, любовь и отношение к иерархическим существам. Конкретно воспринять и любить не только ангела, но и духа мудрости, престолов, херувима, серафима, конкретно. А это требует конкретного восприятия. А это и есть ясновидение, дорогие. Так что у человека великое будущее, дорогие мои. Величайшее будущее. Придет время, когда он будет воспринимать именно серафимов и будет общаться с престолами, с духом мудрости, с архангелами и так далее. Почему? Потому что это все уже заложено в человеке. Царство Божье внутри вас есть. Все закончено этим. Все есть у нас. Теперь у нас дается способ для восприятия, для раскрытия всего этого. Так что, что бы мы ни говорили, все находится в Евангелии. Правильное понимание Евангелия происходит через духовную науку. Тогда мы понимаем, Царство Божье внутри вас есть. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Это эзотерически познать, это величайшие слова. Невозможно описать это, эту благодать. Любить друг друга, как Христос любит нас. Значит, мы любить, должны любить друг друга на этом уровне. На уровне Сына. Выше Серафимов. Добавляется, небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Потрясающе, потрясающе будущее. И наполняется радостью, когда человек понимает эти слова и знает, что к этому стремится все, вся эволюция, вернее. Так что будем надеяться, что те, которые придут к духовной науке, они найдут доступ к своей душе и доступ к Спасителю и к небесным иерархиям. Все. Завершаю с вами на этот раз беседу. Если есть вопросы, если нет, то тогда до будущего встречи. Так что всего вам наилучшего, дорогие мои.